Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 ноября, сейчас 16.06. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. В Кремле отрицают поддержку определенных сил в самопровозглашенной Луганской республике. Международный трибунал пожизненно осудил Радка Младича. И в администрации Нового Уренгоя отказываются комментировать запрос ФСБ о родственниках мэра.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы говорим о том, что происходит сейчас в Луганске. События в Луганске – это внутренние дела республики. Так корреспондент УТАС сказал начальник департамента управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Михаил Арутюнов. Он комментировал публикацию РБК о том, что близкий к помощнику президента Владиславу Суркову источник сообщил о поддержке Москвой министра внутренних дел Луганской республики в конфликте с главой республики. Заместитель руководителя Луганской правозащитной группы Александр Клименко с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что на эту минуту можно сказать о ситуации в Луганске?
Что я скажу о ситуации в Луганске? Подразделение, скажем, Корнета взяли под контроль город, и все ожидают, у всех ходит на слуху, что будут объединять Луганскую Народную Республику с Донецкой Народной Республикой. Вот такие как бы ожидания.
Но эти ожидания ведь, ситуация, получается, не учитывают, к примеру, те же выступления Игоря Плотницкого. Глава самопровозглашенной республики сегодня проводил рабочую встречу. Ее показывали по телевизору. Или это все, что называется, завеса?
Я вам скажу так. Отношение к Плотницкому городу не очень. Почему? Потому что его считают человеком Януковича. А Корнет как бы с местной милицией, тогда основной костяк, когда брали здание, было порядка 70 человек, были представители местного луганского «Беркута», местной милиции. Они как бы составляют основной актив, именно который держит ядро ЛНР, да, как самого такой идеи защиты, являются именно они, а не Плотницкий. Поэтому к Плотницкому отношение, как к человеку, который пришел на какое-то время, у которого есть контакты, были покровители, и плюс им недовольны в связи с тем, что, скажем, скрывалась гуманитарная помощь, раз. Он запретил местному населению покупать в Украине продукты и привозить, скажем, продукты с Украины в Луганск. Многие, скажем, брали там продукты хорошего качества. И еще ходят слухи, что Корнет накрыл сигаретный бизнес Плотницкого, за это Плотницкий решил его снять его поста.
Корнет накрыл, Корнет делает, Корнет поддерживает. Откуда взялся Корнет?
Корнет вроде бы из местных. Из местной бывшей украинской милиции. Вот, и у него тесные контакты с теми же беркутовцами, которые когда вот брали здание СБУ, вот, если исходить к началу истории, то все идет вот взятие здания СБУ. Кто принимал участие, кто поддерживал, да, вот основное ядро. И оттуда развивается ситуация по городу, да, кто костяк, кто держит город, как бы, кто держит саму идею, кто поддерживает.
Как давно Корнет и Плотницкий вместе?
Да, они, в принципе, с самого начала, дело в том, что вместе. Но вопрос, что взгляды у них разные, немножко отличаются. И когда, скажем, один другому сделал замечание, да, вот пошли вот эти вот в отношении замечаний, как на них реагировать, скажем, одному показать, да, Корнет занял чужое помещение, чужой дом, да, он его освободил, вот Плотницкий как бы сделал на этом акцент, но тем не менее у Плотницкого же грехов побольше будет. И на этом сейчас вот эта вот ситуация, она и получила свое развитие и реализацию.
Итак, в Луганске ходят слухи о возможном объединении Луганской и Донецкой республик. Получается, на базисе управления теми, кто сейчас управляет Донецкой?
Вы знаете, да, именно такие слухи ходят.
Что касается...
Именно, да, кто управляет Донецкой, да.
Что касается Корнета, какова будет его роль тогда? Ведь сейчас получается, что он показывает один из двух центров противостояния. А потом, получается, он отходит, что называется, в тень, и приходят какие-то другие люди, скорее всего, донецкие.
Ну, скажем, немножко не так. Дело в том, что он-то останется при своих. В случае слияния будет же какое-то новое образование с распределением сфер интересов, с какими-то договоренностями.
Понятно, спасибо. Александр Клименко, заместитель руководителя Луганской правозащитной группы, был с нами на прямой связи. Напомню, не очень понятно, что сейчас происходит в так называемой Луганской Народной Республике, в самопровозглашенной республике. Самые разные противоречивые сообщения приходят оттуда. Еще раз напомню, сегодня, например, по телевизору показали, там в Луганске показали главу самопровозглашенной Луганской Республики. Ну да, кстати, вот тут тоже важная история. По телевизору показали, говорю я. Между тем, там есть проблемы и с телевизионным вещанием, и с мобильной, и не только мобильной связью. В интернете можно посмотреть снятые на видео кадры того, как Игорь Плотницкий на рабочей встрече требует заканчивать инсинуации. Это прямая цитата в отставку, вокруг отправленного в отставку министра внутренних дел Игоря Корнета и его заявлений. Действия Корнета он назвал преступлениями, допустил, что это была попытка насильственного захвата власти в Луганской Республике. Ну, и, кстати сказать, если вы хотите посмотреть, что сегодня говорил Плотницкий, то есть его сайт, и там есть видео этой встречи, оно сегодня опубликовано. Хотя вот тоже тут надо бы разобраться, было ли оно сегодня снято. То есть была ли эта встреча, было ли это заявление сделано именно сегодня. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны те из наших слушателей, кто сегодня связывался с Луганском. 7373948, если вы связывались сегодня с Луганском, у вас там есть родственники, и вы готовы как-то прокомментировать, дать, нарисовать картинку, что ли. Что думают люди о том, что происходит в Луганске сегодня? 7373948, телефон прямого эфира. Можете написать в Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Можете писать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Вы сегодня связывались с Луганском, у вас есть оттуда свежее заявление. Да, до Луганска не очень просто дозвониться сегодня, это тоже правда. В Кремле, напомню, воздерживаются от комментариев относительно ситуации в Луганске до появления более детальной информации. Так сказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 7373948, телефон прямого эфира. Так, нет, получается, что сегодня до Луганска из наших слушателей никто дозвониться не смог.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил сербского генерала Ратка Младича к пожизненному заключению за геноцид, преступление против человечности и военные преступления. Суд отказался назначить другое наказание по просьбе защиты Младича. Адвокаты, в частности, ссылались на плохое состояние здоровья генерала. Там было 11 пунктов обвинения, в том числе осада Сараева с 92 по 96 годы, в том числе убийство 8 тысяч мусульман в Сребренице в 95 году. Обвинение просило для Младича пожизненного заключения. Это, собственно, максимальное наказание, которое может назначить трибунал. И он, собственно, это сделал. Младич неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения. Суд отказался прерываться во время оглашения приговора. А это нужно было сделать. Со стороны защиты было такое заявление, потому что говорили о плохом самочувствии Младича. Потом генерал громко протестовал. Раз не прекратили зачитывать приговор, его даже выводили из зала. То есть дослушивал приговор он уже по телевизору. Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, это был ведь ожидаемый приговор для Младича.
Ну, если честно, то да.
А с вашей точки зрения, насколько можно говорить об объективности этого приговора?
Ну, об объективности говорить вообще невозможно. И не только этого приговора, но и всей деятельности этого трибунала, начиная с 1993 года.
С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот такое отношение к тому, что делает этот трибунал?
Ну, я хочу сначала вам привести несколько цифр. Вот на 15 ноября 2017 года по Боснии и Герцеговине было всего осуждено 127 человек. Из них 90 сербы, это более 70%. И 9 боснийцев, 28 хорватов, причем боснийцы и хорваты не осуждались за действия против сербов, а только между собой они боролись. Понимаете? И сербы в общей сложности по Боснии и Герцеговине осуждены на 758 лет. И 5 пожизненных приговоров. Нет таких пожизненных приговоров ни у хорватов, ни у мусульман. Мусульмане на 41 год, хорваты на 166. Опять же, не за убийство сербов. И это вот как раз и говорит о необъективности. Я сама была экспертом на одном из процессов генерала Галича. Я видела, как подтасовываются факты, как тебя не хотят слушать. Тебе запрещают говорить, если ты чувствуешь, если они чувствуют, что ты можешь опровергнуть какие-то их утверждения. Поэтому говорить об объективности суда не стоит. Если говорить о причинах, почему это так, то мы видим, что в основном весь трибунал направил свои усилия на то, чтобы доказать виновность сербов. Почему? Ну, прежде всего, нужно доказать чью-то виновность за все процессы, за все войны 90-х годов. Война в Словении, война в Хорватии, война в Боснии и Герцеговине, а позже война в Косове. Если доказать, что виновные сербы, и только они несут полную ответственность за все, что происходит там, то тогда можно оправдать и независимость Косово, можно оправдать бомбежки НАТО в 99-м году Югославии без решения Совета Безопасности, можно оправдать дальнейшие действия мирового сообщества по разъединению сербских территорий, потому что речь идет о том, что сегодня уже и юг Сербии, и Воеводина стремятся к независимости. И можно было бы эти процессы поддержать, если доказать, что сербы во всем виноваты. И вторая очень серьезная причина. На самом деле причин много, но я скажу еще только об одной. Сербия до сих пор, хотя стремится в Евросоюз, поддерживает отношения с Россией. Она не ввела санкции против России. Она ведет экономическое и военное сотрудничество. Это единственная страна на Балканах, которая стремится в Евросоюз, но которая не ведет внешнюю политику такую же, как Евросоюз. Сегодня западные лидеры уже открытым текстом говорят, что Сербия должна прекратить сотрудничество с Россией, повернуться полностью к ней спиной и признать независимость Косово. Тогда, может быть, ее через там 10-20 лет примут Евросоюз.
Елена Юрьевна, вот раз уж вы об этом заговорили, ведь и здесь, в России, многие говорят, что Сербия должна сделать то же самое, только по отношению к Европе повернуться спиной. Но Сербия продолжает пытаться и стремиться туда, в Европу, и по-прежнему сохранять взаимоотношения с Российской Федерацией. Чем это можно объяснить? Но они могли бы сделать выбор.
Ну, совсем не нужно им делать выбор. Они вполне могут вести свою самостоятельную политику и сотрудничать с теми странами, с которыми им выгодно сотрудничать. Но, к сожалению, это условие ставится Европой, условие выбора. Вот Россия, как бы она ни помогала Сербии, или, наоборот, были периоды, когда было трудно помогать, Россия никогда Сербии не ставила условий. Можно, конечно, от некоторых аналитиков такие варианты услышать, но это неправильно. Россия никогда не ставила сербам условия, она всегда помогала безвозмездно. Это было, но вот Европа, наоборот, обуславливает свою помощь,
да,
или свои будущие какие-то возможные интеграционные процессы Сербии в целом рядом совершенно невозможных условий.
Да, именно в этом и суть моего вопроса. Смотрите, итак, они ставят, да, условия, мы условий не ставим, но Сербия, да, все-таки стремится в Европу.
Конечно, это ее выбор, понимаете. Я, может быть, тоже была бы не очень довольна, но я считаю, что можно стремиться в Европу, но не нужно выполнять условия.
Так тебя не примут тогда. Тогда же не примут.
Которые идут... Нет, но речь идет о том, что другие страны, которые вошли уже в Европу, восточноевропейские, они выполняли условия, которые связаны с корректировкой законодательства своего, своей страны, с европейским. Здесь же были поставлены условия, которые вообще к Европе не имеют никакого отношения. Ну, например, признание независимости Косово. Какое это имеет отношение к евроинтеграции? Или проведение гей-парадов, ежегодное проведение гей-парадов в стране. Или введение санкций против России. К Евросоюзу это не имеет никакого отношения. Или, например, выдать Гаагскому трибуналу всех руководителей сербской армии. Это, в общем-то, совершенно политизированный процесс, который говорит о том, что требует прежде всего Европа от Сербии. И как она должна регулировать свои отношения с ними. Россия таких требований не выставляет. И сегодня очень сложное положение у руководства страны, потому что действительно они должны сделать выбор, который, скорее всего, сделают в пользу Европы.
Но вот смотрите, тогда становится из того, как вы описывали эту ситуацию, совершенно непонятно, а почему же они, скорее всего, этот выбор в пользу Европы сделают?
Дело в том, что нынешнее руководство, политическое руководство страны, на этом лозунге пришло к власти. И Европа и будущее Сербии вместе с Европой – это главный и основной лозунг политической партии Александра Вучича.
То есть сербы выбрали его за это? То есть сербы этого хотят?
Нет, сербы этого не хотят, но выбрали его, как они считают, безальтернативного руководителя, а он просто, в свою очередь, считает это своим политическим лозунгом, от которого он не может отказаться.
Хорошо, вернемся все-таки к Международному трибуналу и Ратко Младичу. Все, его пожизненно осудили, что дальше?
А дальше будет апелляционная апелляция. И ждать решения апелляционной палаты Гаагского трибунала нам придется где-то от полутора до двух лет. Это достаточный срок. Вот, за это время можно продолжить попытки, которые Москва уже делала неоднократно, пригласить или вызволить генерала Младича на лечение в Россию. Россия дала гарантии, что всегда в любой момент мы его вернем, но лечить мы его должны в России. У нас лучшие врачи и лучшие клиники. У него было 3 инсульта и 2 инфаркта. И сейчас у него прединфарктное состояние. Чувствует он себя действительно очень плохо. Но гаагские врачи не обращают внимания. Они считают, что они хорошо его лечат. И не пускают сейчас ни сербских, ни русских врачей, отклоняют все предложения России. Вот за это мы можем еще побороться.
Еще, Елена Юрьевна, означает ли это, что Россия предлагает Ратко Младичу лечение на территории Российской Федерации, что Россия не признает Младича ни ответственным за геноцид, ни за военные преступления, ни за преступления против человечества? То есть не признает трибунал?
Ну, Россия признает трибунал, потому что Россия голосовала за трибунал в 93-м году, и после 2010 года, каждые полгода голосовала за продолжение его деятельности, как член Совета Безопасности. И мы сегодня ждем 1 декабря закрытия этого трибунала. Правда, будет остаточный орган существовать, который доведет до конца все оставшиеся 11 дел. Ну, из них 9 по апелляции. И Россия вынуждена, она пока член Совета Безопасности, голосовала и вынуждена принимать. Но согласна ли Россия со всеми решениями? Думаю, что нет. Хотя серьезного анализа руководство страны нашей не делало, но вот российские ученые давно уже доказали, и вопрос Сребреницы, и геноцид по общинам Боснии и Герцеговины, и обстрел Сараева – что все это надуманные поводы для того, чтобы осудить один народ.
Спасибо, Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса, была с нами на прямой связи. Международный трибунал пожизненно осудил сегодня Ратка Младича, сербского генерала, за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Елена Гуськова говорила о прединфарктном состоянии. Ратка Младич пожилой человек, он родился 12 марта 43-го года, то есть в марте будущего года ему должно исполниться 75 лет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Из сегодняшних новостей: в администрации Нового Уренгоя отказались комментировать запрос ФСБ о корнях мэра. В СМИ появилась информация, что спецслужбы занялись изучением биографии главы города Ивана Костогриза на наличие украинских родственников из-за его позиций по поводу выступления школьников в Бундестаге. Пресс-службе администрации Нового Уренгоя не смогли пояснить радиостанции «Говорит Москва» эти сообщения. Комментировать эту ситуацию о запросах в ФСБ в администрацию я не имею никакой компетенции и об этом говорить не могу. Знаком, так нам сказали. Знаком до этого написал, что ФСБ запрашивает о родственниках не только мэра Нового Уренгоя Костогриза, но также старшеклассника Десятниченко, который, как известно, выступал в Бундестаге, и это выступление впоследствии наделало много шуму в России. Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, вот для вас сообщение ФСБ запрашивает администрацию о корнях мэра кажется правдивыми?
Ну как, это вообще сейчас в информационном поле просто трагедия какая-то раскручивается. Ну как, солидные издания, солидные журналисты берут ссылку на какую-то помойку в интернете и начинают вокруг этой темы рассуждения. Ну что же это такое? Ну это вот какая-то помойка там булькнула, и мы сейчас будем с вами, с серьезным журналистом, обсуждать вот этот вот бульк. Но если бы ФСБ, так сказать, так работало, ну надо тогда разогнать это ФСБ. Мы платим большие деньги налоговые, чтобы содержать аппарат, который обладает специальными знаниями, специальным опытом и специальными средствами. Но неужели он будет посылать такие глупые запросы? Ну тогда зачем нам этот аппарат ФСБ? Ну что вы?
Вообще, как изучается вот эта история? История родственников, история корней. Для этого существует необходимый инструментарий?
Во-первых, я не знаю, какой смысл сейчас и вот что сейчас случилось, чтобы такая вот мощная организация, направленная на врагов нашего государства, занялась изучением родственников. Вы думаете, им заняться нечем, что ли?
Не, смотрите, давайте тогда я попытаюсь описать ситуацию, как ее видят некоторые блогеры. У нас же социальные сети.
Видят помоечники, которые, так сказать, просто не знают уж, на чем повесить.
Но они полагают, что они граждане Российской Федерации все-таки при этом. Смотрите, они утверждают, что там, где этот молодой человек учится, есть люди, у которых есть украинские корни, а те их родственники, которые живут на Украине, якобы участвуют в каких-то запрещенных в Российской Федерации, может быть, организациях. Это ли не повод для того, чтобы изучить эти связи?
Это не повод для того, чтобы чего-то изучать. И тем более, если кому-нибудь из нас, у уважаемой организации под названием Федеральной службы безопасности, появляются вопросы, у них есть для этого масса вариантов, чтобы нас изучить и не тревожить администрацию и нас с вами. И мы об этом не узнаем, и это будет все сделано профессионально и серьезно. Но для этого нужен повод. А это смехотворные какие-то рассуждения, направленные прежде всего на дискредитацию, так сказать, наших органов власти. Ну зачем это так? И мы с вами обсуждаем чушь, полную чушь просто.
Вы полагаете,
вот что... родственники на Украине, поэтому есть основания... Значит, заняться изучением чего, кого.
Подождите, разве в истории нашей страны не было такого, когда изучали родственников, вплоть, что называется, до седьмого колена?
Даже татаро-монгольское нашествие.
Это тоже правда.
Это не значит, что мы сейчас должны с вами обсуждать ерунду, появившуюся на страницах помойки.
Хорошо.
Это абсолютно,
да. Но вы вообще весь интернет помойкой считаете?
Я считаю, что там очень много помоечных материалов, и что вот, к сожалению, некоторые журналисты просто берут неосмысленно вот эти вот оттуда сведения, ссылаются на них, прикрываются ими и, к сожалению, попадают в очень не очень удобное положение.
Мы же пытаемся вас спросить, человека, у которого есть опыт на этот счет.
Я на этот счет говорю, что, так сказать, во-первых, это просто,
нет, и все.
Глупо, это несерьезно, это детский лепет, вот могу сказать вот так.
Детский лепет. Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ, о сообщениях о том, что в администрации Нового Уренгоя или где-то еще в том районе появляются некие запросы ФСБ о родственниках тех или иных граждан Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Да, и еще... Мы тут следим за лентами новостей. Смотрите, тут все новые фамилии с возможными дисквалификациями. Сегодня у наших спортсменов отбирают медали Олимпийских игр 2014 года. И вот реакция, которая только что появилась. Федерация бобслея России возмущена решением МОК дисквалифицировать Третьякову и Никитину. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 22-е. 22 ноября, сейчас 16:36, в студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Темы, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут. Личная инфляция граждан России остается ниже официальной, это говорит о сильной экономии при покупке привычных товаров. Мосгордума одобрила законопроект о возможности одноименного названия станций в транспортно-пересадочных узлах. И ЦСКА сегодня проводит ключевой матч в групповой стадии Лиги чемпионов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Представители правительства Франции, это сообщение только что появилось, не комментируют ситуацию с российским сенатором Керимовым. Следим за развитием ситуации и теперь к опросу исследовательского холдинга «Рамир». Личная инфляция для граждан России ниже официальной, и это говорит о сильной экономии при покупке привычных товаров. Причем кривые дефляторы и инфляции сохраняют параллельные позиции третий месяц подряд. Президент исследовательского холдинга «Рамир» Андрей Мелехин с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну вот сначала расскажите чуть подробнее про кривые дефляторы и инфляции, из которых вы делаете вывод, что мы экономим даже серьезнее, чем, собственно, меняется инфляция.
Ну, вы знаете, что Росстат давно ведет мониторинг макроэкономических показателей. То есть он показывает, как развивается наша промышленность, как развиваются различные отрасли, ну и в том числе каковы общие показатели инфляции. Наш же дефлятор – это анализ того, что мы тратим. Мы, граждане, как меняется наша потребительская корзина, корзина наших ежедневных затрат на еду, на средства гигиены, на те обязательные услуги, без которых мы просто существовать не можем. И да, вы правы, видно, что при росте инфляции дефлятор идет параллельно последние несколько месяцев. И для нас это говорит о том, что режим экономии включен, ряд граждан перестроили свое потребление, научились экономить, кто-то вынужден зажимать ремешок еще больше. Но интересно не общая цифра, а интересно то, что жители различных регионов, различных социальных групп применяют разные стратегии в этой экономии. И кто-то, да, кто-то просто экономит на объеме, и, к счастью, так, таких не так много. Кто-то отказывается от премиальных брендов, либо от магазинов, которые дают больше сервис, но, соответственно, и больше на оценку. Кто-то ходит со списками и пытается вестись к покупкам рационально. Но удивительно, что есть, пускай небольшая группа наших сограждан, которые вообще не экономят, по крайней мере, на этой корзине.
Кто эти люди?
Ну, давайте все-таки поймем, что за прошедшие 10-15 лет, когда был рост экономики, все-таки у нас сформировалась группа людей, которые на товарах первого необходимости могут не экономить. Это не значит, что они не скорректировали свое поведение при покупках товаров долговременных или при планировании своего отдыха. А в основном это жители мегаполисов, это те, кто имеет стабильный, ну и достаточный доход. Но самая, пожалуй, быстрорастущая группа, так называемые черепикеры, это охотники за скидками. И вот эта группа, она появилась буквально на глазах. Если еще год назад всего 3% наших сограждан, живущих в средних и крупных городах, ориентировались при наполнении своей корзины всевозможными акциями, то сегодня их уже 17%. То есть только вдумайтесь, 17% горожан, половина своей корзины, корзины товаров первой необходимости, покупает со скидкой.
Скажите, как этих людей нужно называть?
Черри-пикеры, охотники за вот этой вишенкой.
Черри-пикеры. Хорошо. Да. Я еще один вопрос хотел вам задать. Вы говорили о том, что люди по-разному себя ведут в зависимости от доходов, видимо, но про географию вы тоже говорили. Или в меньшей степени экономят все-таки жители мегаполисов?
Ну, просто, когда мы говорим о покупательском поведении, мы же должны смотреть не только на предложения, которые есть на рынке, не только на цены. Они за счет сетевой торговли унифицируются, но на доходы. И тут надо признать, что в мегаполисах люди имеют просто выше доход. Поэтому они могут себе позволить чувствовать себя более свободно. А повторюсь, за счет высокой конкуренции в сетевой торговле цены в мегаполисах не намного выше, чем в провинциальных городах. Так что тут скорее проблема экономии, это проблема дохода, а не предложение, которое мы видим в магазинах.
Понятно.
Ну и, конечно, есть эти особенности территориальные. Все-таки летом, все-таки жители южных городов могут жить во многом за счет своего подсобного хозяйства. Но у нас страна сложная, и, извините, в Барнауле этот режим экономии усилить производством на собственном огороде или в саду достаточно сложно.
Понятно, спасибо. Андрей Мелехин, президент исследовательского холдинга «Рамир». Я все пытаюсь не забыть это чудесное слово. Вы черри-пикер. 7373948, телефон прямого эфира. В России резко увеличивается количество людей, которые охотятся за скидками. Некоторые, по сути, наполовину составляют свою корзину из товаров, которые покупают по скидкам. Говорят, это работает. Вы один из таких людей. Ну, дозвонитесь, объясните. Объясните нам, может быть, это действительно нужно переформулировать как-то свое собственное поведение, переформировать его так, чтобы пойти вместе с вами. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я все время все покупаю по скидкам.
Как это работает? Объясните.
А есть всякие приложения, где можно скачать, и вот все вот эти сетевые магазины, вот там Карусель, там Перекресток, они тоже скидки
скажите,
делают на
многие. Сколько времени у вас занимает поход за продуктами, к примеру, на неделю? То есть макароны я куплю в этом магазине, потом пойду за гречкой в соседний магазин.
Как? У меня просто многодетная семья, поэтому я каждый день практически хожу в магазин. То есть просто смотрю, что мне нужно по приложению, и где-то еду по работе. И заезжаю в магазин, где есть скидки на данные товары.
Но вот мой главный-то вопрос, насколько больше времени в магазинах приходится из-за этого проводить?
Да, мне кажется, нисколько.
То ну, одно дело сходить в один магазин, другое дело посетить четыре.
Не, ну я просто по работе много езжу, постоянно на колесах, поэтому нормально.
Понятно.
Удобно.
Это удобно тем, кто постоянно на колесах. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я нет, а мой муж, безусловно, относится к этой категории. Он любит ходить по магазинам. Вот.
Какая у вас необычная семья.
Ну, мы вообще два пенсионера, просто я работающий, а он нет. И вот в микрорайоне это работает прекрасно. Да, он точно знает, во-первых, что у нас там, ну, насколько я помню, в Магните, в Перекрестке нужно прийти в магазин в определенное время, и ты получаешь скидку. Там Пятерочки тоже. Вот. И, ну, не то, я не могу сказать, что вот он прямо охотится. Но он мне, например, рассказывает там, о том, что да, вот какие-то товары.
Но он не жаловался на то, что больше времени приходится тратить на посещение магазинов?
Нет.
Нет. Нет. Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, Москва.
Да, Илья.
Хотел узнать, что как раз у меня есть сотрудник на работе, мой подчиненный, который непосредственно этим всем и живет. То есть абсолютно все приложения, которые есть, чип-трипы всякие, отдыхи, то есть по скидке, постоянные какие-то купоны от автосалонов.
Он работать успевает?
Работать он успевает, телефон набит приложениями, всякий кошелек набит карточками бонусными Бургер Кингов и так далее. Вот. Все у него хорошо, ездит отдыхать за 30 тысяч рублей на край земли.
Но вы уже научились у него или все-таки почему-то решили этого не делать?
Я отчасти научился, скачал тоже парочку приложений, но все-таки так подходить к выбору продуктов. Тем более человек абсолютно обеспеченный, ездит на хорошей машине, то есть это просто какой-то образ жизни, а не какая-то необходимость.
Изредка надо позволять себе что-нибудь и не в рамках скидок. Но еще раз напомню, исследовательский холдинг «Рамир» опубликовал материалы, согласно которым личная инфляция граждан России остается ниже официальной, что говорит о сильной экономии при покупке привычных товаров.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мосгордума одобрила законопроект о возможности одноименного названия станций транспортно-пересадочных узлов. Это законопроект, который исключает из действующего законодательства требования, по которому станции в составе единых пересадочных узлов должны называться по-разному. О наименовании территориальных единиц улиц и станций метрополитена города Москвы. Так называется закон, и получается, что до сегодняшнего дня станции, если они расположены рядом, должны были в рамках одного транспортно-пересадочного узла должны были называться по-разному. Мы можем вспомнить, что совсем недавно, в 2016 году, при открытии Московского центрального кольца, некоторые станции в последний момент даже специально переименовали, чтобы они вместе со станциями метро носили разные названия. Теперь нет, теперь можно, чтобы название было одинаковое. Как правильно, 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот смотрите, например, далеко ходить не нужно, станция Балтийская МЦК и станция Войковская метро. В результате было принято такое решение. По новым правилам, станция Балтийская на МЦК должна была бы называться Войковской. С вашей точки зрения, вот правильно то, что приняли сегодня депутаты, или правильно, когда станции называются по-разному? Так понятнее, ну потому что одно дело Третьяковская желтая и Третьяковская оранжевая. Вот тут вот можно запутаться, как кажется. Хотя, с другой стороны, непонятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, это было бы гораздо удобнее, если бы разные станции носили бы одно название, ориентироваться проще. Спасибо.
Не очень понял, но все-таки одинаковое название, то есть правильное решение принято сегодня. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Я думаю, это решение совершенно правильное, потому что возникает жуткая путаница, особенно там, где есть еще железная дорога. Представьте, станция метро Варшавская, железнодорожная станция Коломенская. Сейчас нам сделают станцию на Павелецкой дороге Варшавское шоссе и переход на станцию Верхние Котлы и станция Нижние Котлы Московского метрополитена.
По-моему, очень правильно, но просто полчаса говорил, а так-то все понятно.
Спасибо.
Спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. Возникает тогда следующий вопрос. Принято решение, которое касается будущих наименований. Означает ли это, что теперь под это новое решение есть смысл поменять и уже присвоенные наименования? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день,
да.
Юрий.
Да, здравствуйте.
Значит, а что нового в этом? Вот станция Выхина. И железнодорожная станция, и метрополитена. Это было, дай бог, в памяти Ждановская железнодорожная.
Михаил Иванович, Михаил Иванович, ну все новое — это хорошо забытое старое, мы же с вами знаем.
Ну я вас к этому и клоню.
Ну, в общем, правильно. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь, я говорю, теперь следующий вопрос возникает. Надо ли переименовать то, что уже наименовали? То есть, надо ли, чтобы Балтийская, к примеру, на МЦК стала Войковской? Ну, или, к примеру, Войковская и Балтийская. В общем, тут главное не этот политический вопрос, а чтобы одинаково назывались обе станции. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Прошу.
Ну, на самом деле-то я считаю, действительно, станции должны называться одинаково. Это вот наглядный пример. Метро Кунцевская станция и станция Кунцево, электрички. Находится там разница 300 метров, и никто никогда не путался.
Хорошо. Все правильно сделали, депутат. Ну, еще раз. А теперь надо переделывать то, что наделали прежде. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А я считаю, что нужно имена, потому что, допустим, вот я назначаю встречу, да, встречаемся на Войковской. И тут начинается куча вопросов. А на какой? Войковская МЦК, Войковская метро, Войковская это. Мне кажется, должно быть разное.
Понятно, спасибо. А уж точно не надо переделывать, пишет Владимир Потапов, 990-й. Ветки по цвету называть — это цинизм, полагает Григорий из Питера. Одинаковые создают путаницу, если станции старые. Разнообразие интереснее, пишет Константин, 675-й. Дмитрий, зачем нам одинаковые станции? Возьмите, назовите в честь кого-нибудь из великих людей. Дмитрий, мне ли вам напоминать, что как только мы начнем называть в честь кого-нибудь из великих людей, тут же кто-нибудь скажет, что люди недостаточно великие. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Пожалуйста, станция метро Партизанская.
А станция МЦК Измайлова, да.
Аю Измайлова, вот вам, пожалуйста.
Да как надо-то? Как надо-то?
Надо, чтобы по станции метро, мне кажется.
То есть Измайлова надо переименовать в Партизанскую?
Да, да, если переименовали Партизанскую, она вообще раньше другая была.
Ну это да. Но тогда смотрите, а что вы скажете? Предыдущий слушатель ведь позвонил и говорит, ну удобнее, вот если я с вами назначаю встречу, мы договоримся на Измайлова, на станции Измайлова встретимся. А если да. будет две и... партизанских, то я вам должен буду объяснить. Нет. Ну, это вот на партизанской, но которая МЦК. Да,
правильно, так и нужно объяснить.
Все, на ничего МЦК... страшного.
Мы встречаемся на МЦК или в метро. Вот и все.
Все понятно, но есть же две станции да. метро. На Третьяковской какой встречаться будем?
Вот на Третьяковской очень сложно.
Вот, видите. Значит, надо разные названия. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Создается впечатление, что депутатам заняться больше нечего. На самом деле, я думаю, что как бы ни назвали, людям будет в любом случае все приноровятся.
Лишь бы строили. Я понимаю вашу позицию. Лишь бы строили новые станции. А уж как назвать, это другая история. Привыкнем, выучим. Да, слушаем вас. Не получилось. Хорошо, еще раз напомню, Мосгордума одобрила сегодня законопроект о возможности одноименного названия станций в транспортно-пересадочных узлах. То есть, если две станции метро пересадочные, или станция метро и МЦК, или, к примеру, станция МЦК и железнодорожная станция, то они могут теперь называться одинаково.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ЦСКА сегодня проводит ключевой матч в групповой стадии Лиги чемпионов. Армейцы на своем поле играют с лиссабонской «Бенфикой» в рамках предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов. Если наши выигрывают, то у них появляется хороший шанс на выход в плей-офф. А это, в общем, Лига чемпионов, самый престижный европейский клубный турнир. Иван Уланов, руководитель отдела по работе с болельщиками футбольного клуба ЦСКА. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каковы шансы?
Не знаю, посмотрим, как покажет.
Но игра-то понятно, что покажет, но ведь всегда существуют вот эти вот предположения, вот эти ставки, ну и так далее.
Не, вы знаете, я не
знаю. Алло.
Алло, я вас слушаю.
Вас не очень хорошо слышно. Вы, как это, не признаете?
Я не сторонник правил.
Хорошо, а какая игра в последнее время у ЦСКА, как ее можно охарактеризовать? Короче, не получается у нас. Хорошо, пусть ваши выиграют. Это Иван Уланов, руководитель отдела по работе с болельщиками футбольного клуба ЦСКА. Видимо, где-то уже подбирается к матчу, и не очень хорошо его слышно. Тогда давайте другие болельщики ЦСКА. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Чего ждать от сегодняшнего матча? Михаил по футболу. Ну, чего вы-то ждете, да, добрый вечер.
Добрый вечер, я ЦСКА, вся моя жизнь.
Ну да, я знаю.
Ну, что сказать, пока мы на выезде играем-то лучше, обе победы одержаны на выезде. И это понятно, также был обыгран Манчестер Сити в прошлом году. И это с футбольной точки зрения понятно, почему, потому что контратака удается лучше, чем осада. Для ЦСКА это сложно. Проблема центрального нападающего, если Верблум будет переведен в центр нападения частично, значит, ослабнет разрушительная функция. Второй Березуцкий был поломан, значит, поэтому проблемы будут большие. Бенфику легче было обыграть в гостях, чем дома. Ну, я надеюсь.
Михаил, смотрите, с Иваном Улановым я пытался в эту игру поиграть. Он говорит, я не признаю букмекеров. А вы признаете?
Я
вы...
тоже. Тоже? Нет. Ни одной ставки в своей жизни я не сделал. Стоит только встать на этот скользкий путь, ты переходишь из разряда истинного болельщика, знатока футбола, человека, относящегося к футболу как к культуре, ты переходишь в другой разряд, барыги.
Понятно.
Потому что ты вынужден будешь использовать
никаких,
свои знания для...
Никаких для... прогнозов. Я понял, спасибо. Никаких прогнозов. Наши сегодня играют один из ключевых матчей. Наши в данном случае ЦСКА играют с лиссабонской «Бенфикой». Это предпоследний тур группового этапа Лиги чемпионов. Прогнозы мы не признаем, мы не барыги. Мы просто надеемся, что наши выиграют.